27. Фабиан Риск, держа обеими руками руль, ехал из Стокгольма сквозь снежное ненастье, которое все усиливалось, и пытался избавиться от неприятного чувства, что ввязывается в историю, масштабы которой он даже не представляет. Чувство, что ему лучше отказаться от задания и повернуть обратно домой, к своим детям. Но от такого задания просто так не отделаться. Эдельман поручил дело именно ему, и он достаточно хорошо себя знал и понимал, что не будет придавать значения предчувствиям. Министр юстиции бесследно исчез во второй половине дня, и Фабиан, как и Эдельман, нисколько не разделял надежд полиции безопасности на то, что министр исчез по собственной воле и скоро вновь объявится. Что-то определенно случилось. Вставив в ухо наушник, он позвонил домой, но услышал только свой собственный голос, попросивший его оставить сообщение после звукового сигнала. Он оставил сообщение Матильде и Теодору, сказав, что вернется домой немного позже, чем собирался, и что они должны лечь спать. Что они, должно быть, и сделали, ведь уже больше половины 12-го, подумал он, и вставил CD-плеер альбом «The Pearl» Гарольда Бадда и Брайана Ина. «The Pearl» был далеко не самым его любимым альбомом, но этот диск он купил одним из первых, и этому альбому всегда находилось место в его коллекции, как и большинству композиций, которым приложил руку Ина, а на данном этапе он нравился ему больше, чем когда-либо. Фабиан ехал по мосту Дроттенхольмсбрун, под чарующие звуки пианино, которые заполнили салон так, что снежинки за стеклом стали казаться ему симпатичными кулисами в частном театре, а не реальной непогодой. Он поехал дальше прямо по шоссе Экерювеген до шоссе Рербювеген, где свернул налево и примерно через 50 метров остановился у особняка, рядом с которым было припарковано несколько машин. Одна из машин, красная Mazda RX-8, мигнула фарами дальнего света. Он припарковал свой автомобиль и поспешил сквозь вьюгу. Как только он сел на пассажирское сиденье, Нива включила коробку передач и, скользя, выехала на шоссе.
«Проклятая погода», — сказала она, так прибавив скорость, словно завтра не наступит никогда. «Кстати, привет».
«Здорово. Шикарная машина».
«В такую погоду это скорее корова на льду, а не машина. Твоя наверняка была бы гораздо лучше, но я не хочу привлекать к нам слишком много внимания».
«Ничего, что я втянул тебя во все это».
«Эх, тогда зачем я здесь, а не в теплом ночном клубе Spy Bar?»
«Ну, разумеется, чтобы встретиться со мной», — ответил Фабиан с улыбкой.
Нива рассмеялась, повернула направо и остановилась у закрытых ворот с вывеской «Радиотехнический центр вооруженных сил».
«Ты все шутишь», — сказала она и нажала на маленький пульт. Ворота открылись. «Но сегодня вечером мне уже назначили свидание, так что времени у нас в обрез». Продолжила она, сумев припарковаться и выйти из машины до того, как Фабиан успел ответить. Они поспешили сквозь снег ко входу в одно из неприметных зданий, и только теперь Фабиан обратил внимание на прическу, маленькую меховую куртку, высокие каблуки и короткую юбку с золотыми блестками. Нива действительно куда-то собирается после того, как они закончат. Сам он не мог вспомнить, когда последний раз выходил в свет. Особенно вечером в середине недели. Нива приложила пропуск к считывающему устройству, набрала длинный код и раздвинула дверь. Фабиан кивком показал на табличку «Отдел поддержки деятельности» на двери перед ними.
«А разве ты не сидишь в отделе технического развития?»
«Сижу», —
сказала Нива и быстро пошла вниз по лестнице.
«Но сейчас мы пойдем в обход».
Фабиан едва поспевал за Нивой, несмотря на ее каблуки. Его поразило, что снаружи здание является только вершиной айсберга. Спустившись на несколько этажей вниз, Нива опять приложила свой пропуск, открыла толстую железную дверь и исчезла в темноте. Фабиану ничего не оставалось, кроме как идти на стук каблуков по бетонному полу, пока не замигал ряд ламп дневного света, и стало понятно, что подземный коридор тянется дальше на 100 метров. Еще одна тяжелая железная дверь и еще один лифт, и они оказались у отдела технического развития. Этот отдел был поистине самым известным в радиотехническом центре вооруженных сил и одновременно самым закрытым для общественности. В отличие от всех остальных подразделений центра, этот отдел не нуждался в решении суда и по большей части мог беспрепятственно заниматься любой прослушкой, пока она подходила под определение «техническое развитие».
«Ну ладно. Министр юстиции, говоришь?»
Нива уже села за один из письменных столов в комнате без окон и стала зажигать экраны, закрывающие почти весь обзор.
«У тебя, случайно, нет его мобильного телефона?»
«А разве не поэтому мы здесь?» — спросил Фабиан и сел на стул рядом с ней.
Она пожала плечами.
«Это ты мне позвонила, не я тебе?»
Она ввела ряд команд и принялась входить на разные серверы, как засветился ее мобильный.
«Привет. Извини, но я должна помочь старому товарищу с одним делом и немного задержусь». «Ну, конечно». «Да, я обещаю». «Окей. Пока».
Она отложила телефон и ввела в мигающее поисковое поле «Карл Эрик Гримус».
«Это тот, с кем у тебя свидание?»
«Угу».
«Он расстроился?»
«А кто сказал, что это он?»
«Ой, извини. Я...»
Нива одарила Фабиана улыбкой, которая вполне могла означать издевку.
«Наверняка так и есть», — подумал он и кивнул на экран, теперь заполненный рядами имен. «А сейчас ты где?»
«В отделе личной охраны полиции безопасности», — сказала Нива и перенесла в поисковое поле на соседнем экране защищенный мобильный номер министра, после чего нажал на поиск положения, и стало видно, как идет поиск. Еще на одном экране появилась увеличенная карта Стокгольма, и через несколько минут в воде у набережной Канслекаен возникла мигающая точка.
«Здесь его видели в последний раз?»
Нива кивнула.
«Сегодня в 15:26».
Спустя две минуты после того, как он скрылся через фойе депутатского здания. Значит, он пошел прямо сюда и избавился от мобильного или сам прыгнул в воду. Зачем ему было это делать? Есть значительно более удобные способы лишить себя жизни, чем прыгать в ледяную воду средь бела дня. Или он кого-то встретил по дороге? А можно посмотреть, говорил ли он с кем-то по телефону в это время. Нива кивнула, и вскоре на одном из экранов появился график, отражающий мобильный трафик министра вплоть до 15:26.
«Он несколько раз говорил по телефону в первой половине дня, еще когда находился в Русенбаде».
«Ты видишь, с кем?»
«Да. Но, насколько я могу судить, ничего особенного. Хотя около 9 у него состоялся короткий разговор с Херманом Эдельманом».
«С Эдельманом?» — переспросил Фабиан.
Он не мог понять, почему его начальник ни словом об этом не обмолвился.
«А с кем еще?»
«Через 13 минут он позвонил в израильское посольство, но положил трубку до того, как ему ответили, а около 9:30 разговаривал с неким Мельвином Стенбергом из отдела личной охраны полиции безопасности».
«Понятно. Он решил прогуляться до здания Риксдага, так что наверняка звонил по этому поводу».
«Есть еще несколько разговоров с другими министрами и с начальником штаба министерства, но ничего захватывающего дух».
«А эти разговоры где-то записаны?»
Нива рассмеялась.
«Ты слишком много читал Оруэлла».
«Может быть, но сейчас мы говорим о министре юстиции, и именно его телефон должен представлять для вас большой интерес».
«Разумеется. Но даже у нас есть ограничения. Я могу распечатать список всех разговоров с указанием времени и абонентов. Может, на этом и закончим?»
«Закончим?» — спросил Фабиан, изучая график разговоров министра.
«Да. А что сказала бы Соня, если бы нас здесь занесло снегом?»
Нива встала и подошла к заурчавшему принтеру.
«Ведь ее так зовут? Твою жену?»
«Да, но...»
Фабиан осекся, поняв, что прямиком летит в западню. Несмотря на назначенное свидание, она была не прочь поиграть с ним. Словно учуяла, что их брак трещит по швам, и была готова в любую минуту вцепиться в него когтями.
«Что? Но...»
— она подошла к нему с улыбкой.
«А что это?»
— Фабиан повернулся к одному из экранов и показал на графике две маркировки с указанием времени.
Эти два разговора ведь состоялись после 15:26.
Да, но на них не ответили.
Значит, кто-то пытался дозвониться ему после того, как мобильный оказался в воде. Можно узнать, кто?
Нива вздохнула и взглянула на часы. Улыбку как рукой сняло.
Ради меня.
Ты за это заплатишь. Так и знай.
Она посмотрела на него, села на стул и опять повернулась к клавиатуре.
У первого, позвонившего в 15:28, к сожалению, тайный номер.
И ты ничего не сможешь выяснить?
Могу, но не сейчас. На это нужно время.
Окей. А второй в 15:35?
Это номер Стена Густавсона, и он...
Пальцы Нивы бегали по клавиатуре, словно она всегда только этим и занималась. Фабиана по-прежнему восхищали люди, которые могли печатать, не отрывая глаз от экрана.
«Работает водителем в Руссенбаде».
«Понятно. Наверное, он ждал гримаса и не понимал, куда тут делся», — сказал Фабиан. «Кстати, а что это значит?»
Он показал на графике маленькую маркировку и несколько цифр рядом с разговором.
«Это показывает...» Сколько времени была подключена линия? Возможно, Стэн Густавсон положил трубку, как только заработал автоответчик.
«А вот аноним этого не сделал», — сказал Фабиан и всмотрелся в график. 24 секунды. Вполне достаточно, чтобы записать сообщение». «А ты как думаешь?» Он повернулся к Ниве, но та в ответ только пожала плечами. Но Фабиан не сдавался. Он не сводил с нее глаз, пока тишина не стала слишком давящей.
«Ладно», — сказала Нива и покачала головой. «А теперь шутки в сторону».
«Конечно». Фабиан взял распечатку списка телефонных разговоров, пока Нива продолжала работать. Через несколько минут она закончила и включила сообщение. «Сейчас у Карла Эрика Гримуса нет возможности ответить на ваш звонок. Пожалуйста, оставьте сообщение или лучше отправьте мейл».
«Привет, это я», —
послышался женский голос.
«Да, я знаю, что мне лучше не звонить на этот номер, но я пыталась несколько раз на другой номер. Но ты не отвечаешь, и даже если ты так не считаешь, у меня тоже есть жизнь. Не только у тебя. Так отвратительно!»
Раздался щелчок, и разговор закончился. Нива повернулась к Фабиану.
«Ты слышал то же, что и я?»
Фабиан кивнул. «У Гримуса был еще один мобильный».